23. Театр математических и механических инструментов. Сочинение лионского химика и математика Жака Бессона, вторая половина XVI века, «Театр des instruments mathématiques et mécaniques», 1587 года. Поскольку Роберт занял позицию недоверчивости и потребовал объяснить, каковы были и до какой степени были они бесполезны, разнообразные способы установления долгот, отец Каспар начал с того, что способы, хотя каждый в отдельности был из них и ложен, однако же давали суммарно позитивные выводы, взаимно коррегируя недостатки. «Сие есть математика». Разумеется, часы, протрясясь на корабле тысячи миль, уже не сообщают достоверных показаний. Ну а совокупность разных часов, в том числе особо аккуратно выверенных, как все то множество, которое Роберт видел под палубой Дафны. Сравним их данные. Сумеем учесть, как каждый механизм ведет себя относительно показаний других, тех, что рядом, и кое-какая уверенность сможет быть обретена. Есть метод лага или мерного троса. От обыкновенного лага не будет толку, но отец Каспар изобрел модификацию лага. Ящичек с двумя вертикальными стержнями, на один из них наматывается, а с другого сматывается канат установленной протяженности, соответствующей установленной морской миле. На наматывающем стержне сверху приделаны лопасти, и эти лопасти вращаются, подобно мельнице под напором ветра, продвигающего судно. Так наворачивающие шпеньки либо ускоряют, либо замедляют свои обороты, а, соответственно, и скорость выматывания каната, в зависимости от быстроты ветра и крутизны хода корабля. Осуществляется, в частности, корректировка замера, когда судно идет при косом либо противном ветре. Это не самое надежное из мыслимых измерений, но превосходное в сравнении с другими. Лунные затмения – безусловно, наблюдающему их с плавучей палубы уготованы неисчислимые огрехи, однако так ли свободны от огрехов те, кто следит за светилами с твердой суши? Необходимо иметь много обсерваторов и во многих точках Земли и расположенных сотрудничать во имя и во славу Господню, а не сбивать друг друга с толку и оккультировать результаты. Вот слушай. В 1612 году, 8 ноября, в Макао, достопочтеннейший отец Юлиус де Алексис зарегистрировал лунное затмение с 8:30 вечера до 11:30. Он проинформировал достопочтеннейшего Карлоса Спинолу, который в Нагасаки, в Японии, произвел аналогичное наблюдение в 9:30. Отец Христофорус Шнайдер отметил то же самое в Ингольштадте в 5 дня. Если разница в один час дает сдвиг в 15 градусов долготы, следовательно, именно этому равна дистанция между Макао и Нагасаки, а не 16 градусам 20 минутам, как утверждает Блеу. Ясно? Конечно, при этих замерах нужно беречься от курения и питья, иметь изрядный хронометр, не пропустить начало полного погружения в потемки, правильно определить средопутье между началом и концом смеркания, а также промежуточные моменты, когда затеняются пятна и в подобном духе. Если обсерваторы далеко отстоят друг от друга, маленькая погрешность несерьезна, но если они расположены рядом, ошибка даже в несколько минут может все напортить. Не станем придираться. Однако, что касается Макао и Нагасаки, был, по моим представлениям, прав Блеу, а не Фатер Каспар, что в очередной раз доказывает, как мучительно проходило определение долгот в те времена». Добавим к этому, что, суммируя и перерабатывая материал, полученный от собратьев, рассредоточенных по миру, иезуиты построили католические часы, что означает не часы, прославляющие римского папу, а мировую систему измерения времени. Эти часы имели форму карты полушарий с обозначением каждой миссии иезуитского ордена, и для всех на свете миссий указывался местный час. Благодаря этому, поясняет Фатер Каспар, путник должен был родить о поддержании точности хода всех корабельных часов не с порта отплытия, а начиная с последнего форпоста христианства. Его-то долгота была известна. Поэтому поле вероятных ошибок существенно сужалось, а между одной подставой и другой можно было проверять методы, абсолютно не обещавшие гарантий, к примеру, метод отклоняющейся иглы или расчет по лунным пятнам. По счастью, миссии иезуитского ордена имелись понемногу повсеместно, от Пернамбука и до Гоа, от Минданао до Сан-Томе. И если ветры не споспешствовали заходу в какую-то гавань, немедля отыскивалась еще одна рядом и тоже иезуитская. Взять эпизод с Макао. О, Макао! При воспоминании о той истории святого отца просто трясло. Макао был португальской колонией. Местные китайцы называли новоприбывших «долгоносиками», потому что первыми из европейцев к ним явились португальцы, и щипец у каждого отличался габаритами, в том числе и у иезуитов. Весь этот город представлял собой гирлянду дворцов и замков белого и лазурного цвета на вершине холма. Заправляли городом иезуиты, не исключая и оборонной части, так как бывали набеги голландцев и еретиков. Отец Каспар решил зайти в этот Макао, потому что знал там одного собрата, пресведущего в астрономии. Но он не учел, что путешествует на флиботе. Эти священносподвижники из Макао, как увидали голландское судно, похватали пушки и фальконеты, и бесполезно фатер Каспар жестикулировал на баке и отчаянно указывал на иезуитские хоругви, поднятые на верхней раине. Идиотские долгоносцы, португальские иереи, окутанные военным дымом, который накалял их благонамеренную истребительность, даже не разглядели, что к ним обращаются, и закидали ядрами и Дафну, и все море вокруг нее. Чистое чудо, что Дафна успела развернуть паруса, лечь на другой галс и убраться, куда глаза глядели, под лютеранское сквернословие капитана в адрес духовных лиц с подобным возбудимым характером. И с ним действительно нельзя не согласиться. Одно дело топить голландцев, другое дело, когда на борту иезуит. По счастью, недалеко располагались другие миссии, к примеру, более гостеприимная Минданао. Вот от стоянки к стоянке они и вели учет долготы. Как уж там вели, одному Господу известно, поскольку чуть не врезались в Австралию и, значит, не имели никакого представления о реальном курсе корабля. А теперь проведем новейшую экспериментацию, дабы четко и очевидно продемонстрировать, что мы на градусе номер 180. В противном случае мои собратья из римского коллегиума предположат, что я балабонщик.
«Продемонстрировать?» — переспросил Роберт. «Не вы ли говорили, что установка вам показала с полной убедительностью, что вы на 180-м меридиане и что этот остров Соломонов?»
«Да», — ответствовал иезуит. Он-то в этом не сомневается. Сопоставив результаты многих неудовлетворительных способов, применявшихся другими, он синтезировал из чужих слабых методологий собственную сильную уверенность. Так и одно из доказательств бытия Божия основывается на консенсус гентиум, хотя несомненно и то, что веровать в Господа свойственно многим таким людям, которые наклонены к ошибке, но невероятно, что вы ошибались все, от джунглей Африки и до пустынь Китая. Тому же, подобно наша вера в круговой ход Солнца и Луны и остальных планет, или в лечебность чистотела, или в существование посредине Земли жидкого огня. Тысячи и тысячи годов люди веруют в это, и вера помогает обитать на нашей планете и извлекать полезные результаты из того, каким образом они прочитывают великую книгу природы. Но такое крупное открытие, как долгота, должно сопровождаться многими новыми подтверждениями, с тем, чтобы даже скептики сдались перед очевидностью. К тому же науку следует углублять не из одной только любви к процессу, но и ради приобщения к ней всего человеческого рода. А потому, учитывая, что для преподобного отца стоил огромнейших усилий поиск истинного меридиана, он обязан теперь обосновать полученные выводы более коротким путем, чтобы сделать это знание достоянием всех людей-братьев, или хотя бы братьев во христианстве, скажу даже только в католицизме, потому как отщепенцы и голландские, английские, а еще хуже того маравские, лучше бы к нашим секретам не имели никакого прикасательства. Так вот, из всех приборов измерения долготы два представлялись отцу Каспару надежными.
Один, применимый на твердой суше, это была драгоценнейшая мальтийская установка, другой, годный даже и для палубы корабля, закрепительная снасть, инструментум арсетрикум. Она покоилась в трюме и до сих пор ни разу не была испытана, поскольку сперва надлежало с помощью мальтийской установки прийти к уверенности относительно собственной координаты, а уж потом посмотреть, подтверждалась ли эта координата данными, получаемыми с закрепительной снасти. Если подтверждалось, то метод снасти следовало объявить самым надежным среди всех. Фатер Каспар провел бы эксперимент значительно раньше, если бы только не случилось все то, что случилось. И вот теперь возможность есть, и надо действовать неотложно. И по Солнцу, и по астрономическим справочникам, эфемеридам, явствует, что нынешняя ночь — та самая ночь. Закрепительная снасть была спроектирована за много лет до того Галилеем. Изобретена, вычерчена, продумана, но не построена. Первым, кто ее сделал, является Фатер Каспер. Роберт спросил Фатера, тот ли это Галилей, кем представлена возбранная гипотеза о вращении Земли, и получил ответ, что тот, и что в метафизике и вопросах Писания этот Галилей нагромоздил много гадких гипотез, но относительно механики являлся гением и величайшим. На вопрос, не дурно ли использовать идеи человека, которого церковь осудила, иезуит ответил, что к вящему восславлению Господню могут сгодиться в дело и идеи еретика, если в корне они не еретичны. Интересуясь всеми сущими на свете методами, ни одному не отдавая предпочтения, но стараясь извлечь истинное зерно из их сварливой многоголосицы, он не мог не экстрагировать истинное зерно и из метода Галилея. Напротив, было бы очень полезно и для науки, и для веры, если бы эту концепцию Галилея как можно скорее пустили в работу. Галилей уже пытался запродать ее голландцам, и счастье еще, что последние, как и испанцы несколькими десятилетиями прежде, не осознали ее истинной значительности. Галилей выводил свои самосбродства из идеи более чем обоснованной, а именно уворовать прожект подзорной трубы у фламандцев, употреблявших трубу только для рассматривания кораблей в порту, и повернуть это орудие в небеса. И вот там-то, среди прочих явлений, для отца Каспера, не подлежавших сомнению, Галилей обнаружил, что Юпитер, или Зевс, как он его именовал, обладал четырьмя спутниками, то есть чем-то наподобие четырех маленьких лун, никем и никогда не замечавшихся от происхождения мира и до наших дней. Четыре звездочки вертелись около Юпитера, в то время как сам Юпитер вертелся около Солнца. Кстати, мы видим, что для отца Каспара было вполне позволительно, чтобы вокруг Солнца обращались какие угодно планеты, лишь бы никто не покушался закрутить вокруг Солнца нашу с вами планету Земля. Так вот, существуют моменты затмения нашей Луны, когда она попадает в тень Земли. Эти моменты заранее высчитаны астрономами и отражены в эфемеридах. Естественно, и луны Юпитера имеют затмение, и даже с нашей земной точки зрения их вдвое больше, чем затмений Луны. На каждое настоящее затмение приходится одна оккультация. Луна исчезает с наших глаз только когда Земля встает между нею и Солнцем, а спутники Юпитера, и когда они проходят сзади, и когда они проходят спереди, сливаясь с сиянием планеты, и при помощи хорошей трубы великолепно можно наблюдать их появление и исчезновение. Вдобавок, неоценимо преимущество, что в то время как затмения Луны наступают с такой же частотой, с какой умирают епископы, и это дело очень долгое, затмения юпитеровых лун частые и скоротечны. Предположим, что и часы, и минуты эклипса юпитеровых сателлитов, из которых каждый гуляет по собственной орбите известного диаметра, высчитаны с высокой степенью точности для какого-то конкретного меридиана, и в эфемеридах это указано. Тогда достаточно установить час и минуту, когда эклипс проявится на меридиане, неизвестном, с которого его наблюдают, и подсчитать границу во времени легче легкого. А, следовательно, легко подсчитывается и расхождение географической долготы.
Вообще-то имеются незначительные помехи и к этому методу. Их, наверное, незачем и обсуждать с профаном, но скажем вкратце. Долготу вполне можно получить, если уметь прилично делать подсчеты и иметь в распоряжении прибор измерения времени, так называемый перпендикулум или маятник, или колебательные часы, способные определить с волосной точностью расхождение даже только в одну секунду. Затем имейте еще двое хороших часов, чтобы точно знать время начала и окончания феномена. Во-первых, на меридиане, откуда ведется наблюдение, а во-вторых, на Железном острове. Затем необходимо с помощью графика синусов уметь измерять глазомерный угол между телами. Угол между идеальными стрелками часов, отображающий в минутах и секундах дистанцию между двумя светилами и постепенное изменение этой дистанции. Важнейшим условием, следует повторить, является пользование хорошими эфемеридами, которые Галилей, состарившийся и больной, не сумел завершить. Но они закончены собратьями Каспара, умевшими еще до Галилея с великолепной точностью предрассчитывать затмение Луны. Каковы были основные неудобства метода, раздутые противниками Галилея чуть ли не до невозможности? Что якобы наблюдение неосуществимо без сильного телескопа? Фатер Каспар как раз обладал телескопом дивной работы, таким телескопом, что Галилею и не снился. Что якобы измерения и подсчеты недоступны простому моряку? Но другие приемы измерения долгот, за исключением разве что метода Лага, предполагают даже участие астрономов. Капитаны способны пользоваться астролябией, которая тоже отнюдь не на уровне профанов. Они, наверное, с подзорной трубой управятся. Но, возражают педанты, подобные точные обсервации требуют неподвижной опоры. А с плывущего корабля, где никто не в силах удерживать трубу, четко нацеленной на небесное тело, невидимое человеческим глазом, ну так вот, Фатер Каспар именно для того здесь и сидит, дабы продемонстрировать миру, что при некотором умении обсервация может быть проведена и с идущего корабля. Наконец, испанские оппоненты выдвигают контрвозражение, что затмения сателлитов не показываются днем и не видны в грозовые ночи. «Может, они думают, затмения Луны им сервируются по первому требованию?» — иронизировал Фатер Каспар. «Кто им сказал, что обсервации должны делаться каждую минуту? Все путешествующие от одних Индий до вторых Индий знают, что вычислять долготу нет потребности чаще, чем широту». И что даже и широту астролябии или же балестрильей невозможно замерять при неспокойном море. Если бы удавалось как следует определить эту благословенную долготу хотя бы раз в два, раз в три дня, между первым и вторым замерами можно прикидывать прошедшее время и пройденное расстояние, как обычно, с помощью лага. С той только разницей, что сейчас мерят дорогу лагом в течение нескольких месяцев подряд, а в будущем, по методу Каспара, будут мерить в течение 2-3 дней, а потом снова проводить точные измерения. «Но эти люди, — не мог угомониться добрый иезуит, — подобны тем, кто при голоде получает корзину хлеба и не благодарит за нее, а спрашивает, почему не дают барана или зайчатину. О, недальновидные! Ты что, выкинешь в море эти пушки по причине, что из сотни выстрелов 90 уцеливают прямо в воду?» Вот так отец Каспар вовлек Роберта в приготовление опыта. Вечер того дня, астрономически удовлетворительный, ясный, обещал среднее волнение на море. «Проводить опыт в штиль, — объяснял Каспар, — все равно, что проводить на суше, то есть ясно, что он пройдет удачно». «Нет. Истинный опыт призван воссоздать условия штиля на судне, испытывающем и бортовую, и носовую качку. Прежде всего, требовалось найти среди часовых механизмов, неухоженных в эти последние недели, хотя бы один в добром здравии. Требовался только один, в данном счастливом случае, а не двое». Эти единственные часы будут установлены по солнцу на местное время, а зная, что опыт проводится на антимеридиане, нет нужды во втором циферблате, отсчитывающем время на Железном острове. Ясно, что на Железном острове ровно на 12 часов меньше, чем в месте опыта.
По здравом размышлении, здесь можно увидеть логический порочный круг. Если дано, что наблюдение ведется со 180-го меридиана, что же доказывается? Но отец Каспар был до того убежден в верности своих предыдущих обсерваций, что стремился только подтвердить их выводы. А кроме этого, скажем прямо, после всего разора, случившегося на корабле, скорее всего, у него не оставалось ни одного хронометра, все еще помнящего отсчет времени на противоположной стороне земного шара. И Роберт не стал мелочно въедаться в этот логический изъян. «Я скажу «пошел», тогда смотри время и пиши, и тут же пихай перпендикулум». Перпендикулум был укреплен на маленьком металлическом пьедестале. На нем были восставлены воротца, а в них качался медный шатунчик с круглой маятницей. Внизу, под маятницей, имелось зубчатое колесико. Каждый кулачок с одного боку обрублен, с другого скошен. Покачень при колебании толкал рычажком шатун. Шатун цеплялся за прямую сторону кулачка, колесико смещалось. При обратном движении шатунчик проходил вдоль скошенной стороны зубца, и колесико стояло. Пометив кулачки цифрами, по остановке маятника можно было определить число прошедших долей времени. «Так что ты не должен считать один, два и так далее. А когда я скажу «раз», остановишь перпендикул и скажешь, сколько зубьев переместилось. Ясно? Запишешь. Потом запишешь час. Когда я снова скажу «пошел», опять сильно пихни перпендикул. Понятно и для ребенка». Перпендикулум давал не ахти какой точный результат. Это сознавал и фатер Каспар, но еще не наступило время, когда начали изобретать более совершенные приборы. «Весьма нелегкое дело, и многому еще надо учиться, хотя если бы Господь не возбранял диветте, пари, так сказать».
«Не запрещал загадывать?»
«Вот. Если бы не запрещалось это, я бы поспорил, что в будущем долгота станет измеряться, и все земные феномены станут тоже этим измеряться, то есть перпендикулом. Но многое не просто на корабле, и ты должен быть очень внимателен». Роберту надлежало поместиться с двумя механизмами и всем необходимым для письма на юте. Ют являлся самой высокой точкой для обсервации на Дафне, и там предполагалось водрузить закрепительную снасть, инструментум арсетрикум. Были вытащены детали, виденные Робертом в трюме, металлический таз с трудом подняли по трапам, но отец Каспар, одушевленный замыслом, оказался при всей тщедушности невероятно энергичен. Почти без помощи он соорудил, пользуясь особыми закрепами, железный каркас, куда приторочили круглый холст, и вышло нечто вроде парусиновой лунки 2 метра в поперечине. Просмолили, чтобы не вытекло, и влили зловонное масло из бутылей. Роберт зажимал нос, но отец Каспар серафически увещевал его: «Не в готовку же пойдет эта ворвань».
«А на что она пойдет?»
«Попробуем пустить в это малое море малый корабль». И Каспар погрузил туда металлический таз. «Ты не слышал сравнений, что бывает, все идет как по маслу? Вот видишь, нашу Дафну качает налево, а жир в бассейне идет направо. Жир всегда параллелен горизонту. Вода то же самое делала бы, но на масле наш тазик будет плавать как по морю в штиль. Я уже такой маленький эксперимент в Риме проводил. 2 маленькие мисочки. В большой вода, в меньшой песок. В песок поставил шесток, клал одну в другую и тряс, а шесток стоял ровно, как башня. Но не такая косая, как ваши башни в Болонье».
«Вундербар», — одобрял юный ксеноглот. «А теперь что будет?»
«Будет, что меньшую миску надо вытянуть и на нее установить всю конструкцию».
Под одном меньшей миске были пружины, для того, чтобы, когда она в нагруженном виде задрейфует в большой миске, она отстояла бы одна по меньшей мере на палец. И если при резком движении сидельца прижмется чересчур сильно к полу... «Какого еще сидельца?» — спрашивал Роберт. «Увидишь», — отвечал Каспар. Пружины дали бы ей возможность мягко выправить положение. Внутри миски прикрепали скамью, чтобы человек мог на ней полулежать, устремив глаза в небо и поставив ноги на железную ступень, служившую противовесом. Конструкция была возведена на юте, под таз положили для выравнивания клинья, фатер Каспар воссел на стульчак, а Роберт под его руководством опер на его плечи и пристроил к пояснице сбрую из холщовых и кожаных лямок, к которой присоединялся еще и яйцевидный шлем. На прилбище шлема имелся стержень с обручем. Туда просовывался телескоп, от него отходил прут, на конце прута был крюк. Таким образом, гипербола очей могла свободно шевелиться и искать в небе намеченную цель. Однажды, уставившись на небесное тело, телескоп мог быть удержан точно в том же положении, потому что крюк прута имелась возможность прицепить за одну из многих петелек, заготовленных в грудном ремне. При этом сохранялись границы поля видения даже в случае необдуманных рывков новоявленного циклопа. «Идеально!» — ликовал иезуит. Закрепительная снасть дрейфовала по масляному штилю, и это позволяло следить за самой ускользающей звездой, не обинуясь никаким волнением на море. «И это господин Галилей предописал, и это я совершил».
«Замечательно», — сказал Роберт. «И кто теперь переместит все это в таз с маслом?»
«Сейчас я отвяжусь и сойду, потом мы поставим один таз в другой». «Потом я сяду в него».
«Не думаю, чтобы это было просто».
«Более просто, чем переставлять таз со мною в нем».
Пусть с некоторой натугой, но все же им удалось пустить в плавание миску вместе с седалищем по масляному океану. Потом фатер Каспар в доспехах с телескопом на шишаке попытался воссесть туда, поддерживаемый Робертом одной рукой под локоть, а другой пихаемый взад. Попытка была повторена неоднократно, но безуспешно. На металлический каркас, державший нижнюю маску, не то чтобы не мог ступить лезущий, но он не мог удержаться. Когда отец Каспар пытался одной ногой опереться на металлический остров, а другую быстро поставить на внутренний таз, этот последний, получив толчок, отшатывался по маслу в противоположную сторону, циркульно раздвигая ноги преподобно мудрому, который тревожными криками оглашал воздух, пока Роберт, обнимая его за поясницу, не притягивал к себе и не возвращал на, так сказать, твердую землю, палубу Дафны. Причем придавал громогласному поношению память покойного Галилея и восхвалению действия галилеевых палачей. Почтенный иезуит, возлегая на мышцах своего спасителя, слабым голосом спорил с ним, что палачами галилеевы преследователи не были, а были славнейшими иеромонахами и преданными исключительно обереганию истины, и что с Галилеем они поступили снисходительно и отечески. После чего броненосный и недвижный, с тем же задранным к небу лицом, как паяц с металлическим носом, он призывал Роберта поверить, что Галилей в этом-то изобретении никак не обманулся, и что дело было только за надлежащей проверкой и доказательством. «И вот поэтому, майн либер Робертус, — говорил он, — может, ты позабыл, каков я, и думаешь, что я черепаха, буду обескуражен, оказавшись наружу брюхом? Нет, ты давай-ка толкни меня снова, дай стану, вот теперь переверни прекрасно, ибо мужу приличествует прямостоятельность». Во всех этих нелегких эволюциях масло не оставалось спокойным, как масло. И через малое время оба экспериментатора облепились слизью и, что хуже того, провоняли ворванью, да будет позволена подобная вставка от повествователя, недокументируемая источниками. В то время как фатер Каспар уже отчаивался взойти на желанный трон, Роберту пришло в голову, что практичнее было бы сначала вычерпать масло, затем усадить иезуита, а потом снова влить масло, уровень которого, подымаясь, заставит всплыть и тазик, и мудреца, находящегося в нем. Так и поступили с великими похвалами учителя ученику, в то время как полночь приближалась.
Не то чтобы вся постройка выглядела такой уж крепкой, но если Фатер Каспар побережется от стремительных движений, могли быть благие надежды. Настал момент, когда Каспар прокричал: «И вот я вижу этих!» При вопле он пошевелил носом, и труба, довольно тяжелая, угрожающе поползла с окуляра. Каспар подхватил ее, рывок руки и плеча перекосил все эквилибры, и тазик чуть не опрокинулся. Роберт оставил бумагу и часы, поддержал иезуита, наладил равновесие и увещал звездосоглядатая не ерзать, а смотрительнейшим образом подвигать свое усиленное око и, в особенности, не выражать эмоций. Следующее извещение было подано шепотом, который, усугубленный шлемом, звучал хрипче, нежели труба Тартара. «Я вижу опять этих!» И плавным манием руки телескоп был прикноплен к грудной перевязи. «О, вундербар! Три звездочки от Юпитера на востоке! Одна только на западе, самая близкая, меньше всех, и она... О, погоди, вот, она в нуле минут и 30 секундах от Юпитера. Ты пиши. Сейчас она касается Юпитера. Вот она пропадает. Внимательно запиши, в какой момент она пропала». Роберт, покинувший было свое место, чтобы поддерживать учителя, снова посунулся к таблице, куда следовало вписывать цифры, но часы-то стояли у него за плечами. Он обернулся всем корпусом и задел пендулум. Стерженек соскочил с подпорки, Роберт стал цеплять обратно, отец Каспар наседался, чтобы отметили очередной момент, Роберт метнулся опять к часам, перо, торчавшее из чернильницы, попало под руку, чернильница накренилась, инстинктивно махнув рукой, чтобы не дать вылиться чернилам, Роберт обрушил часы на палубу. «Ты записал время?» «Пихай перпендикулум!» — выкрикивал Каспар. Роберт отвечал: «Не могу, не могу». «Как ты не можешь, безмозглый?» — вопил ученый. И, не получивший ответа, еще оголтели: «Как ты не можешь, ничтожество? Ты писал? Ты пихнул? Ты следил? Отвечай же! Вот звезда уже пропала, ну!»
«Все растерял, то есть растерялся, все разломал», — отвечал Роберт.
Отец Каспар отвел телескоп от забрала, увидел переломанный пендулум, опрокинутые часы Роберта с руками в чернилах и испустил такое «Химмель-потс-блиц-хер-гот-сакрамент», которое сотрясло все его тело. Этим неблагорассудным жестом таз перекосился, и обсерватор низвергся в миску с ворванью. Наблюдательная труба выскочила из его руки и сорвалась со скобы на панцире, после чего под воздействием качки прокатилась кубарем по юту, прогрохотала весь трап и, разлетевшись на палубе, ахнула лафет бортовой пушки. Роберт не знал, спасать учителя или телескоп. Каспар, барахтаясь в своей мерзотине, геройски указывал на трубу. Роберт рванулся догонять эту гиперболу-беглянку и настиг в помятом виде с двумя растресканными стеклами. Когда же Роберт извлек священнослужителя из аллея, тот ничем не отличался от поросяти, готового для вертела, однако твердил с дерзостным упорством, что потеряно еще не все. Телескоп равной мощности с этим имелся на острове, на макушке Мальтийской обсервации. Оставалось только взять трубу с острова.
«Как взять?»
«Доплыть!»
«Но вы же говорили, что не умеете плавать и не осилите в вашем возрасте».
«Я нет. Ты — да.
Но мне тоже недоступно это распроклятое плавание».
«Учись!»